Сварог постепенно пришел к выводу, что у изощренной бюрократии есть свои светлые стороны, как только что выяснилось. Не попадись ему этот труженик чернильницы с его обстоятельными лекциями, так топтался бы на месте. «Итак», — сказал он себе, — «начнем с самого начала. 125 лет назад Латерна еще принадлежала Ронейру. Именно здесь, а не в Равенне, была столица. И в этом самом дворце энергичной рукой правила молодая королева Дайни Барк». Он достал из-под груды бумаг овальный портрет на фарфоре размером с ладонь, мастерски выполненный кем-то из знаменитых художников той эпохи, всмотрелся. На него задумчиво и лукаво смотрела синеглазая красавица с бесценным ожерельем на шее. Сварог видел это ожерелье в сокровищнице Кангера и узнал сразу. Золотистые локоны падают на обнаженные плечи. В волосах алеют розы. На первый взгляд беззаботная и светская красотка, озабочена лишь флиртом и балами. Но присмотревшись, начинаешь узнавать в ней характер дерзкий, независимый и чертовски волевой. Нечто вроде Мары. Право же, ей что-то общее, хотя не вообще с разных планет. Итак, правила тогда в Латерне Дайни Барк. Справедливости ради следует упомянуть, что она была не вдовствующей или незамужней. Собственно говоря, Баргом был как раз ее супруг, законный наследник трона, а сама Дайни — гландской принцессой, просватанной за Горомате и вышедшей из него замуж по всем правилам. Тонкость в том, что означенный Горомате на роль правящего монарха не годился по причине полного отсутствия хоть малейшего интереса к государственным делам, равно к способности к таковым. Молодой король знал одну, но пламенную страсть — охоту во всех ее разновидностях — загонную, облавную, псовую, соколиную, на хищного зверя и копытную дичь, на уток-медведей, на горных гландских ящеров и даже сильванских мамонтов. И ничего более для него на свете не существовало. Живопись и скульптуру он коллекционировал только в том случае, если она имела отношение к предмету страсти и пылкой. Баллады и стихи читал также соответствующие. А если и случалось ему разделить походную постель с придворной красоткой, то, как легко догадаться, исключительно из числа сопутствовавших королевской охоте амазонок. В королевский дворец этот одержимый заглядывал лишь на недельку, а потом снова исчезал на месяц-полтора в сопровождении отряда таких же фанатиков из числа егерей и придворных. При всем при том, Горомарте, надо отдать ему должное, был неплохим знатоком своего увлечения, как явствовало из подготовленного для сварога экстракта. Три написанных наставления по охотничьему делу до сих пор в обращении и не устарели ничуть, переиздаются и штудируются отнюдь не потому, что сочинены венценосной особой. При иных обстоятельствах королевство с подобным монархом во главе в два счета пришло бы в упадок, или, что вероятнее, подобного монарха очень быстро свергли бы более прагматичные соперники. Совсем нетрудно свергнуть короля, который бывает дома лишь неполный месяц в году. Однако на его везение молодая супруга оказалась не просто опорой муженьку. Она, особо энергичная и умная, забрала в свои руки бразды правления. Подобрала толковых сановников, входивших в тайные советы 6 человек, и замкнула все на себя. Очень быстро в королевстве поняли, кто ими правит на самом деле, и после нескольких жестких уроков приняли такое положение вещей. С таковым, кстати, был полностью согласен и сам король Громарте. Ему достаточно было знать, что в его отсутствии держава содержится в совершеннейшем порядке, а значит, можно и далее со всем пылом отдаваться прежней страсти. Последние 2 года он во время редких наездов в столицу подмахивал составленные супругой указы, как нерассуждающий автомат, и вновь исчезал, абсолютно не интересуюсь личной жизнью жёнушки. А личная жизнь, надо признать, отличалась пылкостью и полетом фантазии. Были у красотки Дайни свои маленькие слабости. Если точно, очередной ближний круг из пары дюжин молодых дворян обоего пола, совершенно официально именовавшийся Академией Лилий. Вот только заседание этой Академии, ничего общего с учеными диспутами Академии настоящих, поскольку были посвящены не сухим ученым материям, а радостям жизни, восторгом, так сказать, юной плоти. Сварога достаточно было, но к чему это сейчас? Выйти из кабинета, пройти сотню ардов по коридору и выйти на балкон, украшенный скульптурами оленей из бурого камня. Оттуда можно было прекрасно разглядеть в закатной части дворцового комплекса, стоявший на островке посреди обширного пруда, изящный павильон из розового камня. Пруды, каналы с горбатыми мостиками, речные протоки с беседками по берегам, а посреди павильон, где и размещалась в давние времена помянутая академия, где ее члены собирались в ночные заседания. Павильон стоял в совершеннейшем запустении все эти 125 лет, потому что его окружала худая слава. Именно там, в одно далеко не прекрасное утро, встревоженные телохранители обнаружили их всех мертвыми, с посиневшими лицами и вылезшими из орбит глазами и молодую королеву, и всех без исключения академиков. Разумеется, немедленно было отряжено следствие, результаты работы Коева до сих пор окутаны туманом, а большая часть бумаг пропала бесследно. Официальная версия гласила, что некий повар, то ли подкупленный врагами, то ли имевший личные причины для мести, коварно подбросил в приготовленное для Академии яство какое-то лютое зелье. Повар существовал в действительности. Его судили, добились полного признания и разорвали раскаленными щипцами на треугольной площади. Вот об этом все бумаги сохранились. Однако с тех самых времен, то затухая, то вновь распространяясь среди книжников, кружат слухи, что все обстояло тогда совсем не так. То ли яд и в самом деле был, но подбросил его повар отнюдь не по личной гнусной инициативе, а почему-то приказу, то ли компания благородной молодежи при попустительстве королевы, присытясь прежними развлечениями, занялась некромантией, и вызванный ими демон, которого по недостатку умения не удалось удержать в магическом круге, вырвался оттуда и передушил всех до одного. То ли эта массовая гибель — результат притворившегося в жизнь некоего давнего проклятия, неведомо кем, когда и за что наложенного на баргов. Впрочем, последняя версия была самой зыбкой. Справедливо указывалось, что в этом случае проклятие в первую очередь пало бы на Горомарте, который был баргом по крови, а не на гланскую принцессу. Но никто ничего не знал точно. Как бы там ни было, павильон стоял заброшенным, и человеческая нога в полном смысле слова там не ступала вот уже 25 лет. Причины опять-таки оставались туманными. Говорили, что этот злокозненный демон, так и застрявший между двух миров, до сих пор там обитает и в два счета придушит любого, сунувшего нос в павильон. Говорили, что там до сих пор бродят жуткими синелицами призраками сама Дайни и ее мертвые свита, и любопытных душит не демон, а как раз они. Передавали и вовсе уж несообразную чушь. Но никто ничего не знал точно, и никто не отваживался пройти по обветшавшему каменному мостику, где на перилах до сих пор сидели каменные кречеты. После смерти Дайни, между прочим, дела пошли скверно. Как и следовало ожидать, сановники из Тайного Совета ненадолго ее пережили. Горомарте, вынужденный заниматься совершенно ему незнакомыми государственными делами, в тропях назначил главными министрами людей, безусловно, для этого неподходящих, и снова умчался поливать очередную дичь. Дела мгновенно пришли в совершеннейший хаос. Интриги, казнократство, смута, снольдерские войска перешли границу, довольно быстро захватив Латерну и обширные земли по правому берегу Ителла и провинции к полночи от гор Оттершо с портом Фиарнол, каковы в составе Снольдера оставались до сих пор. В конце концов, безалаберного простака Гора Марты очень скоро убил на охоте некий спятивший егерь, и на опустевший трон зашел младший брат покойного короля и моментально показал норов. Так что шептуны, потихонечку искавшие связь между личностью спятившего егеря и восшествием на трон нового монарха, почти моментально кончили свои дни на Монфоконе, а уцелевшие сделали выводы и набрали в рот воды. Новый король, явно придерживавшись этого принципа, что лучше перегнуть палку, чем погрязнуть в праздности, поставил дело так, что времена Гора Марты и Дайни вообще перестали упоминать без особой нужды. Историки-летописцы ограничивались парой-тройкой казенных штампов, и чем больше лет утекало, тем меньше стали вспоминать о заядлом охотнике, его энергичной супруге и истории их недолгого царствования вообще. Между прочим, это в полной мере касалось и смерти Асверуса. Существовала скупо изложенная официальная точка зрения. Своими едкими эпиграммами и насмешливыми балладами поэт вызвал гнев сановников, и кто-то из них подослал убийцу. Только теперь, вплотную занявшись этой давней историей, Сварог всерьез начал подозревать, что эта версия была словно гвоздь в сухую доску вбита в историю и литературоведение по прямому приказу кого-то решительного и крайне высокопоставленного. Потому что реальность очень, похоже, была совершенно иной. Начиная с того, что Асверус, как оказалось, был еще и капитан дворцовой стражи, и кончая тем, что слишком много странных смертей оказалось запрессовано в совсем короткий промежуток времени. Ах, как четко это прослеживалось! На поверхности лежало. Сварог даже ерзал в мягком кресле от нетерпения, возбуждения, листая толстые старые книги, переложенные длинными закладками, хватая из кучи то один, то другой документ, чувствуя себя охотничьей собакой, ноздри которой уже прям-таки залепило свежим запахом укрывшего совсем неподалеку зайца. Всего 11 дней прошло от внезапной смерти Дайни до прибытия в Латерану короля-вдовца. А какая мясорубка! Господи! Что за череда безвременных смертей? Вот он, короткий список тайного совета Дайни. Министр полиции, логично и практично, гран-генерал гвардии, тогда еще не было маршальских званий, глава казначейства и три доверенных сановника, державшие в своих руках все прочие нити управления. Последних, для краткости, обозначим первый, второй, третий. Дайни погибла. И почти сразу вслед за тем гран-генерал гвардии умирает от удара, не кирпичом по голове, а от того удара, что медиками именуется апоплексическим. Сколько ему было, кстати? 42? Рановато для апоплексии. Министр полиции, извольте, 3 дней со дня загадочной смерти королевы не прошло, как означенного деятеля, надо ж такому случиться, зарезала из ревности последняя любовница, особо неуравновешенная и вздорная. Пытана и судима, во всем созналась, головы лишилась на Монфоконе. Почему не прямо в Латерне, кстати? Глава казначейства. Ну-ка, ну, разумеется, утонул, катаясь по Ителлу на своей богато разукрашенной барке. Никаких подробностей нет. Первый доверенный сановник 2 дня сгорел от хвори, в которой лекари не колеблясь опознали болотную лихорадку, гуляющую обычно на полуденной оконечности континента в районах, прилегающих к Фагерстарским болотам, отнюдь не в центре Харума. 3-й доверенный просто исчез. Как ни бывало, убедительных версий не выдвигалось, никто попросту не успел. Единственный оставшийся в живых и на государственной службе тоже 2-й доверенный долго служил, делал карьеру, пережил и Гора Марту, и его преемника даже. Ну и еще дюжины две смертей. Вы начальники, высокие сановники, придворные, кого ни возьми, влиятелен, на ключевом посту, наконец, по положению своему и близости к королеве просто обязан был много знать. Сварог чувствовал, как каменеет у него лицо. Все, что он сейчас свел в краткий мартиролог загадочных внезапных умертвий, могли бы написать тогдашние исследователи. Но в те времена за это можно было вмиг угодить на Монфакон. А последующим поколениям, согласно инерции мышления, было уже не до этой конкретной загадки. Официальная версия, запущенная в обращение клише прижилис, прожили долгую жизнь, ну, случается. Одним словом, когда Горомарте вернулся в столицу, оно же было надежно зачищено. Не бывает таких случайностей. Подобные истории именуются незатейливо и привычно. Заговор, и никак иначе. А теперь сопоставим другие даты. Асверус убит в Равенне. Ну да, за 3 дня до трагедии в розовом павильоне, если соотнести с днем его убийства дату выдачи грозного королевского документа, получится... «Бог ты мой!» — сказал Сварог вслух, не удержавшись. «Он же не доехал до Латераны. Его же убили на обратном пути, когда он возвращался из провинции на Кеплон. А что, кстати, с его отрядом? 2 дюжины гвардейцев, 30 мастеровых и инженеров. Мрак и туман. Ни малейших упоминаний, ни единой казенной бумаги, что опять-таки странно, учитывая, сколько их сохранилось касаемо отъезда отряда. Вот, кстати, а что это были за инженеры и мастеровые? Речные матросы, водолазы, портовые рабочие и неуточненные по разрядам оружейники. Интересный подбор. Провинция Накеплон. Вообще-то Сварог бывал в тех местах, когда бежал из Равенны в Хельстад. Отроги Каталаунского хребта, те самые места, где он свел знакомство с интереснейшими людьми, графом Сезаром и лесным пастырем отцом Груком. Река, матросы, водолазы, инженеры, оружейники. И черепа обитателей Токерана месяца за 4 до трагических событий, как-то попавшие к Асверусу. Сама собой напрашивается прелюбопытнейшая гипотеза. Ничего необычного. Подобное уже случалось. То ли Леверлин, то ли художник из Равенны как-то рассказывал о неких странных поступках чудаковатого дворянина с берегов Ителла. И в том-то и фокус, что эти действия можно истолковать однозначно. Чудак, естествоиспытатель, поймал-таки в ловушку подводную лодку из Токерана. Но очень быстро, судя по всему, его поместье накрыл ракетный залп из-под воды, то ли отравляющий газ, то ли какая-то биологическая дрянь. Почему бы не допустить, что Асверус? Не стоит торопиться. Не горит. Нужно методично работать в этом направлении. Предпринять новые раскопки в архивах с помощью облагодетельственного чиновника и его коллег нужно выяснить в деталях, если удастся, как жил дальше и в чем замечен тот единственный, уцелевший из тайного совета. Он подумал с неудовольствием, что остался в некотором смысле совершенно один. Элкон улетел за облака с крайне важными и секретными поручениями. Мара отправилась с ним выполнить не менее тайные и деликатные задания. Анрах и Леверлин в Равенне поехали копаться в тамошних архивах. Тетка Ачари и, увязавшись за ней, Шадерис, сидят сейчас в Фиранолле, пытаясь дознаться, где можно отыскать исчезнувшего в последнее время с горизонта капитана Зо, который руку на отсечение кое-что знает о подводных лодках. Бонни ненадолго отпросился в свой Арир и увез с собой Паколета. Никого из странной компании рядом. Даже верный домовой Карах сейчас пребывает в Глане, как чиновник в немаленьком чине, и личный посланец короля Сварога, облеченный серьезными полномочиями и снабженный соответствующими бумагами. При содействии Глэрда Баглю пытается отыскать в Гландских горах своих собратьев. Это может кое в чем помочь. Древнее племя домовых, они же фортиколы, могут располагать какими знаниями, неведомыми ни земным книжникам, ни ларам. Даже Арталетты нет поблизости, отплыла со своим полком в Болонг. Устроить парочку инцидентов на городской границе, присмотреться к той стороне, посмотреть, не удастся ли нанести из тех мест хороший удар по Акубару. Снова, как когда-то, в бытность, бесприютным беглецом, ты теперь один, бравый.